Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы вместе с Алексеем Тимофеевым сейчас в эфире «Радио Спутник» расскажем вам о главных событиях к этому моменту. Алексей, здравствуй.
Ну что так официально? Где твои ехидничания, вот эта ирония, сарказм? Я не услышал в твоем голосе. Что происходит?
Мне надоела ваша критика бесконечная. Вы понимаете, да? Значит, скажешь вот. Серьезно?
Вот все, так. Вот сразу узнаю старый добрый Женя. Да. Так, поехали. Погнали.
Давай. Начнем с того, что московский суд сегодня рассматривает дело Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. И сейчас сообщают корреспонденты из зала судебных заседаний, что на процессе по этому делу объявлен перерыв на час по просьбе Алексея Навального.
Да, в общем, дали Навальному пообщаться с адвокатами. Дело о клевете на ветерана рассматривается в бабушкинском суде. Потерпевшим проходит Игнат Артеменко, которому 95 лет. Это произошло в июне, по-моему, да, прошлого года. Случилась эта история, когда Навальный разместил, ну, ретвитнул, опубликовал ролик, связанный с победой Великой Отечественной войне, и позволил себе ряд, ну, я бы даже не сказал сомнительных, а неоднозначно негативные высказывания. Ну и поскольку на ролике, как сказать-то? В общем, был непосредственно вот этот ветеран Игнат Артеменко, то он является потерпевшей стороной. Но Навальный тогда действительно позволил себе ряд, ну, такие, я даже не хочу повторять, ну, там, халуи, вот это, какие-то такие слова очень нелицеприятные.
Ага, ну, он имел в виду...
Предатели, только... люди без совести и так далее, да.
Не только Игнатия Артеменко, да, он имел в виду сразу какое-то...
Он имел в виду, очевидно, мы можем только предполагать, сейчас суд будет разбираться, кого он имел в виду, публикуя слова предатели, продажные халуи, люди без совести.
На видео был размещен...
Да, ветеран, да, и, соответственно, он является потерпевшим, как ты уже сказал, в общем, сейчас перерыв объявлен в деле. Но такое тоже, в общем, все дело вызывает довольно массу вопросов. Навальный выкрикивает, значит, из клетки, где он садится. Клетка,
нет,
да?
Нет, аквариум.
Аквариум.
А все, да, клетки отменяли.
Отменяли, да. Из аквариума, где он находится. Ну, всякие такие тоже реплики саркастического характера в отношении судьи. Просит, чтобы, значит... Ветеран не находится в зале суда. Ветеран дистанционно, в формате онлайн должен выступать и участвовать в рамках этого процесса. Вот Навальный, значит, выкрикивает, что ему нужно дать возможность лечь, прилечь, что якобы суд издевается над ветераном, заставляя его, вынуждая его находиться в сидячем положении. В общем, такая история. Предприняты меры безопасности рядом с судом, чтобы не было никаких акций протеста, несанкционированных и так далее. Но мы, наверное, напомним, да, что Леонид Волков, начальник штаба Навального, сказал, что не будет больше никаких митингов, некому собирать митинги, людей становится меньше, и все силы нужно сосредоточить на голосовании, на выборах, в парламентских выборах в сентябре этого года.
Возвращаясь к судебному процессу сегодняшнему, двое иностранных дипломатов, это представители посольства Франции и Великобритании, присутствуют на заседании суда по делу в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. И это подтвердили в пресс-службе суда. О результатах мы обязательно сообщим. Президент Джо Байден не будет выводить американских военных из Германии. А при остановке вывода войск, которую анонсировал Дональд Трамп, нынешний глава Белого дома заявил во время своего выступления в Государственном департаменте.
Но стоит, наверное, напомнить, что предшественник Байдена Дональд Трамп обещал сократить численность военных в Германии с 34,5 до 20,5 тысяч. На 10 тысяч. А, но вот теперь администрация...
Нет, ну так ну, нельзя.
Почему
ну,
нельзя?
Так нельзя. Почему? Ну, представляешь, ну, это как...
На кого вы нас, типа, оставите или что?
Это же серпом по запястью Польши.
Серпом по запястью. Да, по запястьям, я бы сказал.
Да, Польша обидится же.
Запястья их же два, правда?
Да.
Да, если одно запястье, то значит уже что-то...
Короче, ну ты...
Да, и одно запястье обязательно должно быть чуть выше другого, мне кажется. Ну, нет, но это ты начал с серпом по запястьям, да.
В общем, ну, Польша обидится, ну, скажи мне, обидится Варшава?
Подожди, еще не обидится. Мы еще о Польше нет, сегодня поговорим отдельно, там большой серьезный разговор. Но ведь вот эта передислокация в том числе предполагалась. То есть многие тогда спорили, а что Германия, что Америка намерена сделать с этими войсками, с вот этими 10 тысячами?
Ну, так в Польшу
же. И думали, да, в Польшу. Потом еще высказывались предположения, что, а может быть, в Японию и так далее. Но нет, остается пока остается на месте. Администрация избранного президента Джозефа Байдена намерена сделать анализы. Намерена провести анализ своего военного присутствия
Логично.
В мире. Да. Приостановка вывода, это пока приостановка, будет действовать, собственно, вот на время пересмотра военных сил и приоритетов США в соответствии с интересами американской дипломатии. Ну что, вот в этом анализе, в сборе анализов, Пентагон будет действовать в тесном сотрудничестве с Госдепартаментом и союзниками и партнерами Соединенных Штатов Америки. Об этом говорит новый министр обороны страны Ллойд Остин. Именно он отвечает за сбор и проведение анализов. Дедлайна нет. Мы не знаем, сколько они будут пересматривать, сколько будут решать и так далее. Об этом не сообщается. В отчете, говорит Ллойд Остин, будет содержаться мой совет главнокомандующему, о том, как лучше всего распределять вооруженные силы в соответствии с национальными интересами. Я предлагаю послушать политолога, военного эксперта Ивана Коновалова. Мы у него спросили, в общем, как это может отразиться и вообще связан ли вот этот анализ о численности войск и базах американских в Европе с Россией. Вот что он нам сказал.
То, что сейчас происходит, стоит рассматривать в контексте вычеркивания инициатив Трампа нынешней администрации президента США. Германия все равно остается для Соединенных Штатов в военном смысле приоритетом в Европе. Сейчас контингент не слишком большой в Европе, это где-то 50 с лишним тысяч. Некоторое усиление стоит ждать, но в большей степени это, конечно, будет касаться техники современной. И переоснащения ядерного потенциала не стоит ожидать, что будет ослабление присутствия американцев в Европе. Байден будет исходить, очевидно, из того, что как это будет для него полезно, чтобы усиливать давление на Российскую Федерацию. Договор по стратегическим наступательным вооружениям были вынуждены сделать американцы, наступив на горло собственной песни. В остальном уступать не будут, давление будет усиливаться.
Вот это важный момент. То есть подписанный договор действительно... Ну, может, скажем так, да, аккуратно, может рассматриваться как некое проявление, но слабости, что ли, да, со стороны Соединенных Штатов. И вот Байдену необходимо нивелировать вот этот негативный момент. Но якобы Соединенные Штаты пошли на уступки России. Нет, конечно, Соединенные Штаты хотят быть во главе всего. Именно поэтому будет пересмотр, вот со слов Ивана Коновалова. И это может привести действительно к усилению, но к усилению не с точки зрения численности, а с точки зрения перевооружения в Европе.
Ну, вообще, как-то не камильфо мне, конечно, спорить с военным экспертом. Да. Я тебе хочу сказать, что а не похоже ли это, Алексей, вот тебе самому? Вот, не кажется, что это Байден просто сейчас вот выступает каждый день, да? Вот,
антитрамп. Вот там,
да, просто антитрамп. Вот ты принял такое решение, да,
а
сейчас
я
вот такое. Да. А сейчас я вот это еще отменю, и вот это отменю. Потому что мы все так привыкли смотреть, ну, и это обычно оправдано, да, смотреть и под разными углами на ситуацию, на высказывание. А мне кажется, что сейчас вообще все очень просто. Пришел Байден и говорит, все, что делал Трамп, это не так, я сейчас буду все отменять.
Ну, верно. Но ему же ведь не просто надо отменять. Ему, мне кажется, что нужно предлагать еще что-то. То есть не просто критикуй, но типа предлагай, понимаешь? Ему не надо не просто отменять, а добавлять что-то свое. Может быть, по чуть-чуть, может быть, не кардинально, но все равно какую-то движуху создавать, понимаешь?
В этом ну, смысле... вот здесь вот он я... разве что-то предложил.
Ну, послушай, из Германии войска не выводятся, а это был указ Трампа. И мало того, что не выводятся из Германии, еще Соединенные Штаты проведут обзор договора с Талибаном, запрещенным в России. И тоже говорят, что решение по поводу вывода американских войск из Афганистана, которое тоже анонсировал Дональд Трамп, пока не принято. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Вот этот вот господин Прайс отмечает, что Байден намерен положить конец войнам, которые длятся уже почти два десятилетия. США готовы поддерживать текущий мирный процесс между Афганистаном и талибами, направленный на достижение прочного политического регулирования. То есть движуха-то какая-то все равно начинается, понимаешь? Несмотря на то, что Трампу не удалось победить вот то самое глубинное...
При Трампе заключили договор с Талибаном, запрещенным в России, как ты говоришь, да?
Да.
А пришел Байден и говорит, мы этот договор пересмотрим, но войну закончим.
Войну
послушайте, да?
Как и говорят, военных не уберем. Ну, и военных не уберем.
Вы что? Ну вы что? Ну что вы мне говорите?
Ну,
мы с удовольствием следим за высказываниями нового американского президента,
но
согласись.
Ты абсолютно прав, и это действительно, мне кажется, необходимо подчеркивать раз от разу вот эту чехарду. Значит, Трамп — это анти-Обама, то есть все первые шаги — это критика Обамы и отмена
всего, что только
можно было, что предпринял Обама. Теперь, значит, Байден — анти-Трамп. Ну, такая чехарда, прыгает друг через друга.
Ну, а что, зачем же еще последить? Ну, и что? Расскажем о Польше. Так, Алексей, только не смеяться.
Да.
Пожалуйста.
Да.
Польша видит в России угрозу атлантической безопасности. Да. Президент Дуда написал статью, посвященную развитию Центральной и Восточной Европы. В ней он высказался: Варшава не будет пассивно смотреть на агрессивную политику России.
Да, большая статья, я бы в каком-то смысле назвал бы ее программной. Она, ну, действительно, есть на российских
СМИ. А теперь ты мне скажи, не смеяться.
В частности, на РБК. Нет-нет, не до смеха,
Алексей,
на самом деле.
Ну, как не до смеха? Вот как не до смеха? Вот ты мне объясни, пожалуйста. Польша видит в России угрозу атлантической безопасности.
Где Атлантика, где Польша, ты хочешь спросить? Нет? Или
не об этом я тебе хочу сказать. Я хочу сказать, что я эту фразу читал 15 лет назад.
Ну да. Но ты, послушай, ты знаешь, что такое B9?
Должен. Это витамин.
А, молодец. Правильно.
Да
а
ладно.
Еще? Да.
Не знаю.
Нет,
больше.
Это бухарестская девятка. В общем, сейчас все подробно расскажу. Дуда написал большую статью. Она доступна на РБК. Кому интересно, можно зайти прочитать. Такая программная статья о роли Польши в Центральной и Восточной Европе. В частности, в этой статье говорится, что вот нарушение России и территориальной целостности Украины по-прежнему создает угрозу региональной и атлантической безопасности. Это мы слышали 100-500 раз. Напоминает, вот что интересно, вот что ново. Он напоминает о существующих европейских форматах в рамках сотрудничества в Центральной Европе, призванных, естественно, противостоять России. Это платформа «Бухарестская девятка». Я, честно говоря, забыл, что такая есть. Это B9. Хочется поиронизировать, поиграть как-то с буквой «Б» в контексте «Бухарестской девятки», но мы не будем. В общем, этот формат был создан в 2015 году. Туда входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. В 2015 году лидеры стран подписали совместную декларацию об объединении усилий по обеспечению, там, где это необходимо, сильного, надежного и устойчивого военного присутствия НАТО в регионе. То есть есть НАТО, есть Евросоюз.
Вот у меня сразу возник вопрос, кто у них спросит вообще?
Куда входят эти страны? Значит, внутри этих блоков 9Б сформировалось. И они ратуют за сильное, надежное и устойчивое военное присутствие НАТО.
Не, ну так-то... Ну, ладно.
В общем,
ну пускай.
Он говорит, Дуда, что во многом вот этот формат является ответом на агрессивную политику России. Мы не будем смотреть на это пассивно. Еще одну платформу он припоминает, еще один формат. Это Вышеградская группа, в состав которой входит Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. То есть они объединяются...
Польша, Чехия, Словакия.
Да, это те же страны, которые входят в
B9.
Да, ага. Да, да.
И те же, в которые входят НАТО.
В НАТО, да. Есть еще вот эта вот Вышеградская группа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Она создана в 91 году как площадка для политического диалога и координации усилий по вступлению в НАТО и в ЕС. Еще одну площадку вспоминает Дуда. Объединительная площадка. Инициатива трех морей. Красиво, мне кажется, нет? Инициатива трех морей. Что-то в этом романтическое есть. Какие-то алые паруса, что-то...
Нет.
Ну, мне показалось так...
Ну, это, знаешь, это вкусовщина, тебе нравится мнение.
Ну, хорошо.
У морей может быть инициатива. Ну, ладно, да.
Ну, шуми, море волнуется, море не волнуется.
Ну, да, ну, то есть такой перенос личных эмоций
на море.
На объем воды, да.
В общем, создание этой группы было предложено Дудой, президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в 2015 году. Ее цель – сделать страны Центральной Европы более интегрированными, в том числе с ЕС. Но они мало, они входят в ЕС, но мало интегрированы, понимаешь, в Евросоюз. Участие стран Центральной Европы в ЕС и НАТО является важной частью европейского и атлантического диалога, уверен Анджей Дуда. Мы поговорили с политологом, директором Балтийского исследовательского медиа-центра Александром Насовичем и спросили у него, а насколько вообще эффективны вот эти объединения внутри объединений?
Особенно инициатива трех морей.
Все попытки Польши формировать из стран Центральной и Восточной Европы какой-то геополитический блок, они по определению обречены на неудачу, потому что не могут быть полноценными геополитическими игроками экономические и военно-политические паразиты. И плюс к тому не нужно забывать, что между этими странами исторически существовало очень много межгосударственных, межнациональных конфликтов. Когда они остаются наедине друг с другом без внешнего центра управления, без Брюсселя, Москвы, Вены и Вашингтона, то эти застарелые конфликты между ними всегда выходят наружу.
Ну, в общем, это вот такие геополитические всякие штуки. Мне понравилось слово «военно-политические паразиты». Мне кажется, что вот эти три платформы могли бы называться, как называется южнокорейский фильм замечательный. Ну, просто, ну, там, или...
Оскароносный еще, скажи.
Оскароносный, да. Да. В общем, я коротко скажу, Дуда говорит о том, что грядущие десятилетия — это время неопределенности, но в то же время декад надежды. Понятно, что в статье много вот этих вот лозунгов, о которых мы слышали, о том, что Польша пострадала от двух тоталитарных режимов коричневого и красного, и о том, что Польша на самом-то деле является чуть ли не самой главной страной Европы, связующей, значит, цивилизации Запада,
Не будем спорить, и Востока. Ну, пускай.
Да, но дело в том, что Дуда таким образом заявляет это заявка, такая претензия на лидерство, как он сам говорит, на территории от Германии до России. Он как бы в этой, вот на вот этой территории, или Польша должна быть самой главной. Но так между строк, по крайней мере, я прочитал.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А скоро появится единый рынок труда в ЕАЭС. Об этом сказал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Говорит, будет создан сервис, который поможет не только найти вакансии, но и оформить необходимые документы, медсправки, подобрать жилье.
Верно. Надо сказать, что вот эта дискуссия, вообще разговор о едином рынке труда на территории вот этого интеграционного объединения ЕАЭС ведется давно. Но только сейчас, ну вот сейчас мы приближаемся к нему с такой серьезной скоростью. В следующем году появится приложение, вот такой вот сервис, который будет работать по всему образованию, где будут размещены все вакансии, где будет возможность, как ты уже сказал, заполнить, оформить все необходимые документы. То есть, находясь в любой из стран пятерки, да, ты можешь зайти на сайт или с помощью мобильного приложения найти себе работу, заполнить документы, найти жилье, и я думаю, что и купить билеты. Мы ожидаем, что за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов наших стран, говорит Мишустин. Мы к этому уже приступили, чтобы уже все в порядке было с въездом. В следующем году планируется запуск. Планируем завершить этот сервис в начале следующего года. Рассчитываем, что к нему присоединятся другие государства пятерки. Тогда мы действительно создадим единый рынок труда. По словам премьера, благодаря приложению можно будет решить кучу вопросов. В общем, у меня вопрос был один. На самом деле это будет такая работающая структура, в рамках которой вот люди из пяти стран, входящих в интеграционное образование, смогут найти себе работу? Или это просто будет сервис, российский сервис по поиску трудовых мигрантов? Мы этот вопрос адресовали зав. Лаборатории Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Александру Абрамову. Вот что он нам ответил.
Я думаю, что из целесообразности это поиск работы там, где она есть. И сегодня из тех стран ЕАЭС, то Россия, конечно, это как раз то место. То есть это, конечно, по привлечению квалифицированных людей на рабочие места в России. Ну, я думаю, что и проблемы и шире становятся, потому что мы видим в то же время, что очень динамично развивается экономика Казахстана, масса интересного происходит в других странах. Я не исключаю, что будет когда-нибудь и обратное движение, особенно в Казахстан, где развивается финансовый рынок, там некоторые другие отрасли, так сказать, растут. Мне кажется, что это такой встречный процесс. Ну, прежде всего, конечно, он будет работать пока на Россию.
Вообще инициатива, надо сказать, хорошая. Главное,
отличная.
Да, главное, чтобы это не было, приглашаются грузчики на интересную работу, понимаешь? А чтобы действительно высококвалифицированные специалисты могли...
В морозном феврале я мечтаю о теплом климате. Вот найду через это приложение себе работу в дружественной Армении и уеду. Вот так, Алексей.
Но ты должен задаться вопросом, а будет ли решен вопрос пенсии, медицинской страховки? Может быть, ты семью с собой захочешь взять?
Ага, то есть в следующем году этот сервис появится, да. А пока... задаемся этими вопросами. В МВД убыло, в ФСБ прибыло. Два подразделения Министерства внутренних дел России перейдут под контроль Федеральной службы безопасности.
Речь идет об оперативно-поисковом бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям. Эти два департамента будут объединены, и теперь контролировать их будет Федеральная служба безопасности. Концепция слияния разработана сотрудниками Министерства и ФСБ и будет представлена на ежегодной коллегии МВД в марте. Вот за этими сложными формулировками оперативно-поисковое бюро, бюро по специальным техническим мероприятиям кроются два хорошо знакомых из детских, одно хорошо знакомое из детских сказок слова. Нарушка. Ну, там была мышка-нарушка, а тут просто так, нарушка и прослушка. Нарушка и прослушка будут теперь объединены в одно ведомство и контролируются Федеральной службой безопасности. Коротко об истории этих... Нет, давай сразу послушаем председателя Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаила Пашкина. Мы попросили его прокомментировать слияние двух департаментов.
Так как в МВД намного больше людей, чем в ФСБ, больше возможность злоупотреблений. Вот чтобы избежать вот этих нарушений, вот это все могут передать в ведение Федеральной службы безопасности, где меньше сотрудников, и, соответственно, во столько же раз меньше будет коррупционных проявлений. Для граждан это, в принципе, будет лучше. Между двумя ведомствами происходит, ну, не борьба, но определенные движения в сторону усиления ФСБ. Так и должно быть, чтобы был противовес, чтобы не было усиления одних за счет других. И, видимо, вот этот баланс и пытаются найти.
То есть происходит такой поиск баланса между двумя силовыми ведомствами.
Вот мне, знаешь, что? Мне вот все равно главное, что сейчас Михаил Пашкин сказал, что обыкновенным людям от этого станет лучше.
Да, ты знаешь, не только он. Я так скажу, вот нашу кухню, что называется. Мы записали еще ряд экспертов, специалистов по этой теме. И на самом деле вот все, с кем мы общались, это адвокаты в том числе и общественники, все говорили, что действительно для граждан типа станет лучше, говорили нам. Но и говорили они почему? Потому что некоторые из них выступали с критикой в адрес МВД. И говорили, что адвокаты в первую очередь критиковали МВД, что вот плохо работает, там иногда не справляется, в ФСБ в этом смысле пожестче обстоят дела, но в смысле пожестче за соблюдением, исполнением. Да, порядка больше. Коротко расскажу, в общем, что такое оперативно-поисковое подразделение. Оно появилось в российских правоохранительных органах аж в начале 20 века. Сотрудники оперативно-поискового бюро ведут негласные наблюдения за гражданами, которые представляют оперативный интерес. Бюро называют полицейской разведкой, оно считается секретным подразделением министерства. А вот бюро специальных технических мероприятий было недавно, молодое, было образовано в 92 году, и одним из направлений деятельности этого подразделения является борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий. Сотрудники бюро участвуют в оперативно-розыскной деятельности и расследовании преступлений. Вот так офлайн соединяется с онлайном.
Мы как-то с тобой как-то экскурсия по наружке и слежке.
Да.
Спасибо, Алексей Тимофеев.
Спасибо.